Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами радиостанция «Томский благовест», «Исторические хроники», у пульта Дмитрий Волынцев. С нами сегодня Юрий Степанов. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Прекрасный, один из первых летних дней, но, к сожалению, как обычно, холодный довольно-таки. Дождливый и холодный, но нисколько не испортило нам это настроение, потому что Юрий сегодня приготовил для вас, уважаемые слушатели, очередную порцию интересных историй о нашем замечательном городе. Юрий, о чем сегодня вы нам будете рассказывать?
Да, мы сегодня раскрасим наш вот этот немножко хмурый июньский день арт-заплатками, яркими, во-первых, керамическими плитками, ну и в то же время яркими историями, историческими, у нас же исторические хроники.
Да.
Поэтому наверняка уже томичи слышали вот про такую интересную вещь, которая на наших улицах появилась – арт-заплатки. Это вообще идея такого художника Ивана Кравченко, иркутского. Он в Иркутске сделал такие заплатки, он художник именно керамист. Затем несколько таких заплаток сделал в Москве. Ну а сейчас вот у нас они появились в Томске. Ну, а в Томске решили их увязать, то есть у нас будет такая тема арт-заплатки по макушинским местам, потому что они на самом деле связаны именно с двумя такими выдающимися личностями историческими для истории Томска, очень такими значимыми. Это Петр Иванович и Алексей Иванович Макушины, два брата. Ну, конечно, более знаменит Петр Иванович Макушин, но Алексей тоже сделал немало для нашего города. Вот, давайте поговорим. Не знаю, уложимся ли мы в одну передачу. Посмотрим, как путешествие пойдет.
Давайте.
Я, конечно, про все заплатки намеренно рассказывать не буду, потому что, на самом деле, это еще и очень интересный такой сейчас квест по нашим городским улицам.
Поищите-ка, попробуйте.
Да, поищите, попробуйте. Я скажу районы. Но на некоторых мы, конечно, остановимся, потому что они, конечно, связаны именно с историями из жизни как раз Макушиных. Ну и начнем мы наше путешествие. Давайте пойдем на нашу площадь Ботинкова. Вот прям сама площадь, где у нас там часы такие висят. И если мы встанем на этой площади, мы на самом деле с вами встанем на святом месте. Там же на самом деле когда-то был собор, наш Благовещенский собор, где хранилась святыня наша томская, да, вот та самая живоначальная Троица, икона, с которой был наш город основан, и которая, к сожалению, потом пропала. И вот, начиная с этой площади, давайте немножко сначала перейдем дорогу и подойдем к купеческому дому. Знаете, такой дом сейчас, это там типа гостиница, да, ресторан, купеческий дом. Вообще, этот дом был когда-то действительно купца Сапожникова, вот, но, к сожалению, это полный новострой. Переделали его, был он не таким. Ну, немножко как бы контуры он хотя бы повторяет того дома. То есть это вот угол, получается, улица Крылова и переулка Ботинкова. И вот здесь у нас сразу есть несколько таких заплаток. Ну, про одну пусть все-таки наши радиослушатели поищут. И вот эта заплатка, она ее легко найти. Она прямо вот у входа в это здание. На нем, на этой заплатке изображено солнышко. Ну, солнышко, вообще путь к свету, он озарял и путь к знаниям, да, вообще весь путь, как раз по которому Петр Иванович Макушин шел. Ну и обойдем это здание. Вот это солнышко, оно у нас потом еще встретится на одном из зданий, которое как раз посвящено Макушину. Либо мы про него в конце этой передачи поговорим, либо уже подойдем уже в следующей передаче, потому что путь наш, в общем-то, длинный по городу предстоит. Вот, а мы сейчас пока давайте обойдем этот купеческий дом и пойдем в сторону Аптекарского моста. И вот здесь такие три кругляшочка будут, три заплатки, яркие такие. На этих трех кругляшках три медведя. Ну, сказка про трех медведей, во-первых, поэтому их три, я думаю. Вот мы на самом деле будем домысливать. Вот эти заплатки, они появились, ну, я уже сказал, то есть сам-то автор идеи это Иван Кравченко, он причем приезжал, и есть даже одна заплатка, дизайн, который он сам разработал. А вообще дизайн этих заплаток разрабатывали студенты кафедры дизайна нашего университета. Ну, а выполняли уже керамисты наших двух художественных школ. Поэтому это уже такие томские произведения. Ну и поэтому в любом случае, раз это произведение искусства, мы можем их даже иногда домысливать не так, как авторы задумывали. Вот, потому что я уже точно знаю, что вот идеи там, например, у них были одни, а мы потом посмотрим на эту заплатку поближе, и у нас даже какие-то другие ассоциации возникнут. Знаете, Дмитрий, вот есть такая игра «Имагинариум», по-моему, или что-то такое. Не, ну,
у нас же тоже своя фантазия есть, почему да, бы ее не включить?
Конечно, то есть, вот есть же такие игры, когда там карточки показывают, и нужно что-то сфантазировать, да, какие ассоциации вызывают это изображение. Вот мы сейчас и пофантазируем. Ну а сначала, чтобы пофантазировать предметно, нужно все-таки вспомнить, напомнить, да, кто ж такой был Петр Иванович Макушин. Мы будем про него, естественно, на всем пути говорить, но вот хотя бы, чтобы просто, может быть, кто-то не знает из радиослушателей.
Ну, фамилия, я думаю, любому Томичу известна, коренному Томичу.
Да.
А вот теперь, благодаря чему эта фамилия появилась в названиях нашего города?
Да. Ну, давайте. Причем есть даже топонимы в нашем городе. У нас есть переулок Макушина, да? Есть Дом науки имени Макушина, куда вот, в общем-то, мы и направляемся, да, где, скорее всего, мы наше путешествие закончим. Ну, или, по крайней мере, в том районе. Вот. А вообще, Петр Иванович Макушин, он родился в 1844 году. Он из Пермской губернии и пошел по такой духовной линии. Сначала отучился, понятно, в начальном училище, потом в духовном училище учился в Перми, в духовной семинарии в Перми, а затем еще и перебрался в Санкт-Петербург и закончил уже два последних года, учился в духовной академии в Санкт-Петербурге. И, отучившись, его направляют на наш Алтай. Причем он, ну, я сейчас не вспомню, как этот населенный пункт назывался раньше, сейчас это Горно-Алтайск. То есть вот туда приезжает и основывает там духовную миссию. То есть начинает обучать грамоте местных жителей, причем начинает еще и даже девочек потом обучать грамоте, чтобы они тоже приобщались. И так себя хорошо проявил, а ведь Алтай-то это была же Томская губерния, что его в Томской губернии, в Томске заметили, отметили, и за вот такие заслуги назначают смотрителем нашего уже Томского духовного училища. Напомню, кто не знает, то есть мы так будем периодически к домам тоже, где Макушин бывал, обращаться, то есть не по порядку, но так, перемещаться по городу. Наше духовное училище, это сейчас у нас, получается, переулок Совпартшкольный. Перекресток Совпартшкольного и Карла Маркса. Вообще, раньше это назывался Приюто-Духовской переулок, потому что с одного его края был у нас приют Мариинский. Помните, мы про него говорили?
Да.
Дмитрий, как-то. Я, кстати, посмотрел.
У меня больше всего, да, было вопросов, почему Мариинский называется. Да.
Да. Ну, потому что я, кстати, посмотрел, да, скорее всего, вот по годам, там на самом деле их было две Марии Николаевны. Ну, вот я думаю, что это в честь Марии Николаевны. Это была дочь Николая I и сестра Александра II будущего. То есть вот одна из детей, да, Николая I. Ну, собственно говоря, великая княгиня. Так же, как и
в общем,
у нас.
Вокруг,
дети царя.
Да, в честь ребенка царя Мариинского.
Да, ну, у нас вот Алексеевское реальное училище было названо в честь великого князя Алексея, но он, правда, приезжал в Томск. Марья Николаевна, я не слышал, что приезжала, но вот Владимирское у нас есть училище. Владимир
решили таким образом как бы...
Да, отметить.
Отметить, да. Кстати, Горно-Алтайск, Улалу.
Вот, точно, да.
Посмотрел сейчас, нашел.
Именно так.
Интересное название.
Вот, так вот, на углу у нас там, с одной стороны, школа сейчас, да, а вот напротив, вот это вот было духовное училище. И вот здесь нужно еще просто напомнить, сказать, да, вот Макушин, он шел-то, в общем-то, по духовной линии, по религиозной, да, но с детства он научился читать, по-моему, лет в 7, и с детства обожал, опять же, чтением, как помните, как когда-то мы про Александра Волкова также разговаривали, да. Вот, ну, здесь вот действительно он просто обожал книги. И, ну, собственно говоря, был таких, в общем-то, прогрессивных взглядов. И вот когда его сюда назначают, в Томское наше духовное училище, вот, он приезжает, а в то время, это, ну, середина 19 века, еще процветало наказание розгами.
Угу.
Причем запросто, легко, и даже сам он, когда учился в духовном училище, тоже иногда получал. Причем это было даже в таких профилактических целях. Иногда это даже...
Просто били.
Просто, да, чтобы...
Чтобы понимать.
Наука хорошо ложилась. Да. И вот он приезжает сюда, в Томск, и отменяет это наказание розгами. Причем потом уже современники отметили, что, ну вот по воспоминаниям, да, что отношение и учителей к детям сразу изменилось, и вообще к своему делу до неузнаваемости. То есть даже не только дети стали лучше учиться, но и учителя почему-то стало вот как бы по-другому относиться к своему делу. Ну, наверное, все-таки еще и влияние вот как раз личности Макушина, хотя он был еще молодой человек довольно. Ему где-то было лет 20 с небольшим, когда он был назначен вот на смотритель этого духовного училища нашего. Дали ему, причем, помните, мы же всегда про деньги-то говорим, да? Ну, куда же без денег? Жалование губернского архитектора-то помним, да? 1800 было рублей в год.
В год.
Да, а здесь вот жалование смотрителя 750 рублей в год. Но при этом квартиру выделили. Квартира была на тогда... Ну, это была улица Духовская, то есть это Карла Маркса была, да, сейчас наша, да, но точно сейчас не скажу. Дом был после пожара, его отремонтировали специально вот для смотрителя, и квартиру тоже обеспечивал, получается, училище. Так вот, видите, уже такой прогрессивный шаг. Ну, а дальше вот он работает с этим смотрителем и начинает, то есть в городе и вообще в Сибири даже, да, не то что библиотек, и магазинов книжных нет. А помним, что он увлекается книгами. И он, а до этого он собрал, в принципе, уже довольно такое большое собрание своей личной библиотеки, и он сначала открывает прямо в своей квартире частную библиотеку и начинает выдавать книги знакомым, пока только знакомым. Стоит это удовольствие 10 копеек в месяц, люди пошли, один месяц, второй. И затем он...
А количество книг было неограничено, я так понимаю. Это просто как абонентская плата, 10 копеек.
Ну да, 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 да. Угу. Ну, конечно. Ну, то есть брали, конечно, чтобы прочитать, то есть чтобы не лежали они, да. Вот. А вот уже потом, в 1871 году, он уже открывает первую публичную библиотеку. То есть уже для любых горожан, да, то есть уже не только для знакомых, значит, могут приходить, брать книги, стоит теперь уже это рубль в месяц. Да, довольно дорого, но действительно просто в Сибири нехватка книг. Их просто нигде не почитать, не купить. Представляете, да, книжных магазинов нет, библиотек нет. То есть книги отсутствуют, просто как класс. Университета даже еще нет, куда потом библиотеки пришли Строгановых тех же самых.
Я думаю, что сейчас современные юноши могли бы спросить, а что, нельзя было компьютер открыть?
В интернете
погуглить. На самом деле, вы представляете, что вот то, что мы сейчас информацию получаем, ну, буквально по щелчку пальцев, да, а тогда это надо было пойти в библиотеку, открыть книгу, и действительно тяга к информации у людей была настолько, что они готовы были платить деньги, пропадали в этих библиотеках, постоянно обменивали книжки для того, чтобы просто понимать, как устроен мир, из чего он состоит. И вот Петр Макушин, он как раз вот этот процесс, в общем, в нашем городе, ну, скажем так...
Не только в городе, в Сибири. Он был первым в Сибири.
Реализовал полноценно.
Да, да. То есть, получается, от Урала до Тихого океана, да, нет книжных магазинов, да и библиотек тоже нет. И вот он открывает вот эту первую публичную библиотеку. Но, правда, можно было сэкономить, и можно было взять полугодовой или годовой абонементы. Тогда бы за полгода вы 5 рублей заплатили, за год 8 рублей. То есть можно было сэкономить. Ну, а дальше видит, что дело, в принципе, пошло, то есть люди стали идти, и все-таки он решает заняться книготорговлей. То есть видит, что ну, даже его библиотека нуждается в пополнении, да, пополнение это, во-первых, дорого заказывать, с наценкой сюда книги идут, да, с доставкой, за это нужно переплачивать, ну и плюс очень долго все это происходит, поэтому он в конце 1872 года решает, что все-таки пора заняться книготорговлей, и, ну, так скажем, повезло ему с компаньоном, то есть денег-то нет, то есть на что ехать покупать, да, находит он себе... ну, единомышленника, можно так сказать, потому что купцы-то тоже в это не верили особо. То есть, вообще, в маркетинге есть такое понятие «стратегия голубого океана». Это вот сейчас такие новомодные тенденции, книг нужно выпустить, да, чтобы что-то новое прозвучало. Хотя, на самом деле, это все далеко забытое старое. То есть, это когда вот на каком-то рынке никто этим не занимается, а вы сюда приходите, да, один-единственный, как акула белая в
делайте,
океане,
что
да,
хотите.
И, да, можете весь планктон съедать. Вот что-то типа такого. То есть, он занялся тем, чем до него никто здесь не занимался. Вообще, во всей этой нашей огромной, на нашей огромной территории. То есть он нашел единомышленника Василия Михайлова. Причем Василий Михайлов – это брат нашего Петра Михайлова, про которого мы постоянно вспоминаем. Это вот у которого Михайловская роща, да, который был городским головой дважды, а то и трижды. Сейчас уже даже подзабыл. Кто отстроил нам для цесаревича губернаторский дом, да, это вот все был Петр Михайлов. А Василий Михайлов – его брат. Так вот, Василий Васильевич Михайлов поверил, но опять же, он же купец, он же не может просто поверить. Он выделил 5000 рублей, но с условием, что вот они открывают дело, потом это стало книжный магазин Михайлов и Макушин, но за 50% от прибыли. То есть 50% доходов крутится, занимается всем Макушин, прикладывает все усилия, энергию, да, время. Михайлов только выделил 5000 рублей, но потом он еще, конечно, финансировал.
5000 – это примерно 7,5 миллионов на да. наши деньги.
Ну, приличная сумма, приличная конечно, сумма, поверил. Да. Да. И вот 50% прибыли он должен будет с этого иметь. Отправляется, значит, Макушин в Москву. Причем, вот представляете, он, давайте уж сразу скажем, просто чтобы представляли вот действительно масштаб этой личности, да, то есть, опять же, не только интернета нет, нет еще и железной дороги. То есть нужно поехать по вот тому самому Великому Сибирскому тракту, о котором мы уже неоднократно говорили, да. Так вот, он отправляется по этому Великому Сибирскому тракту, и таких путешествий, вот за потом, за период деятельности, пока он занимался этой книготорговлей в Сибири, да, до революции, он совершил 21 путешествие. Из них 20 путешествий по Великому Сибирскому тракту. Последнее только он проехал по железной дороге.
Вот, и радовался, наверное, очень.
Да, причем он там потом рассказывал, то есть это же, представляете, это же каждый раз испытание, действительно. То есть он ехал, бывало, там в районе Нижнего несколько почтовых станций стояло на Волге. И сани шли прямо по реке. Так вот, однажды сани провалились, то есть он чуть не утонул, там еле-еле лошадь вытянула эти сани, он был весь промокший в ледяной воде, да. То есть и такие случаи случались. Или, например, уже когда он летом плыл на пароходе, пароход загорелся, и он был последним, кто уже спускался по якорному канату, то есть, ну, до этого там кто-то эвакуировался, лодки подплывали, и вот последняя лодка подплыла, то есть он говорит, если бы она не подплыла, я бы утонул, потому что это была ночь, и пожар, огонь, то есть он бы не выплыл. И вот она его буквально последнего сняла из тех, кто успел спастись с этого парохода, вот с якорной цепи. То есть вот такие вот испытания, да, не говоря уже о просто лишениях дорожных, могли, а еще могли и ограбить, конечно, и убить, по-всякому бывало, вез-то деньги, да.
А ну, слушайте, вот сейчас фильм идет по телевизору «Тобол». Там как раз вот такие моменты показывали, как вот путешествовали по этим трактам, как бы это то, что ограбление, убийство, и как раз вот могли бы тоже люди, если посмотрели бы, как раз воочию бы увидели, да, как
это на себя бы примерили, да, вот как это нужно было, каким нужно было быть фанатиком.
Не то, что сейчас, да, сел в автомобиль и пару тысяч километров за сутки проделал.
Да, так вот, значит, едет он первый раз, да, пока еще, пока мы про 21 он не знает, что ему придется 21 раз, да, колесить. Приезжает в Москву, но 5000 рублей, на самом деле, это мало. Книги стоили дорого, и чтобы уж закупиться и привезти первую партию, да, путешествие это серьезное, длительное, нужно попросить все-таки на реализацию книги. И он обращается к московским торговцам. Ну, а московские торговцы, вот сейчас мы как раз и подходим к первой нашей арт-заплатке, почему же там три медведя-то? На этих заплатках там изображено, что медведи такие в очках, книги читают с лампами, с фонарями. Так вот, ему и книготорговцы эти говорят, а зачем вам книги-то в Сибири? У вас же там медведи книг не читают. А мужики только водку пьют. Смысл.
В общем, за Уралом только такое мнение, по-моему, до сих пор бытует о Сибири.
Но, правда, теперь мы его подтверждаем. У нас все-таки действительно ходят медведи по улицам. Да, помним же мы лагерный сад.
Да-да-да.
Медвежонка совсем недавнего. Да, так вот, не поверили они ему. И денег не выдали. И книг не выдали, то есть под реализацию. Тогда он, ну, понятно, что он у них закупился вот на эти 5 тысяч, но этого мало. Отправляется в Санкт-Петербург. И там как раз повезло, что вот те однокашники, с кем он учился в духовной академии в Санкт-Петербурге, они как раз занялись книготорговлей. И поверили ему, и какую-то часть книг все-таки выдали под реализацию. И вот с первой этой партии он приезжает в Томск, и вот в 1873 году открывает первый в Сибири книжный магазин. Открыл он его, это здание сейчас набережной Ушайки, 4, где сейчас наш областной военкомат. Знаем такое, ну, на углу, где вот трамвай проходит, да, и потом сразу у нас каменный мост, такое двухэтажное здание. Вот к этому зданию мы сейчас и пойдем с вами, ну, тоже по дороге будем некоторые арт-заплатки искать. Вот, так вот, то есть все-таки читали люди в Сибири книги, да, нужны они были здесь, не только медведи здесь были. И вот он с этим партией товаров приезжает, ну, а мы давайте пойдем, будем возвращаться через площадь Ботинкова, да, и подойдем еще к одному зданию. Вот там, то есть вот у купеческого дома две арт-заплатки. Ну, они как-то, они две, но одна из них аж из трех таких кружочков состоит, из трех медведей. Но ее считают за одну. Вот. Так вот, возвращаемся назад на нашу улицу Гагарина, раньше это была Дворянская. Переходим по пешеходному переходу, и слева стоит такое зеленое здание, красивое, на нем маскароны такие. И если приглядеться, но только лучше это сделать, не переходя еще дорогу, потому что здание довольно высокое, то там вот на крыше, да, на таком выступающем элементе на крыше, да, даже есть вензель ПМ. То есть, представляете, сохранился вензель Петр Макушин.
Макушин.
Да. Вот насчет этого здания совершенно разная есть информация в сети. Кто-то говорит, что это здание построил Фторов, потому что там рядом как раз пассаж Фторова, это был целый квартал Фторовский, вроде как. Но потом его приобрел Макушин. А кто-то говорит, что, наоборот, Макушин его строил, а Фторов потом у него купил, но вот вензель остался, да? Я все-таки склоняюсь к мысли, что это, наверное, все-таки действительно построил Фторов, но Макушин его выкупил. И там шла речь, опять же, тоже там разнятся показания, что до 150 тысяч рублей это здание могло стоить в то время. Вот. А кто-то говорит, даже и больше потом оно оценивалось. Так вот, около этого здания и вообще вот в этом районе там аж целых 4 арт-заплатки. Поищите их. Не буду выдавать места, одна прямо вот совсем так запрятана, то есть, ну, так скажем, три можно легко найти, в принципе, если поискать вокруг этого здания зеленого походить.
Хорошо, на четвертый хотя бы что изображено, расскажите.
Да, вот на четвертый-то как раз ее стоит найти, потому что, ну, мы же должны знать, как выглядел наш Петр Иванович Макушин. Вот, так вот, на этой четвертой он сам-то и изображен.
Портрет
с книгой. Портрет с книгой, да. Ну, а подсказка, да, то есть вот нужно походить вокруг этого зеленого здания, там только две арт-заплатки, про одну мы тоже сейчас поговорим. Вот, одна там недалеко уже по дороге к нашему пассажу второго по тротуару, а вот если к пассажу второго как-то найти какую-то дорогу другую, ну, какая там может быть дорога другая? Ну, как-то там дворами, возможно, да. Вот, стоит там поискать.
В общем, подсказка есть, дорогие друзья.
Ну, реально...
Берите зонтик, включайте фантазию.
Да, без этой подсказки найти будет сложно. Так вот, во-первых, мы там посмотрим на самого Петра Ивановича, да, с книгой, как действительно с его главным орудием. Вот, ну, а еще там есть ряд тоже арт-заплаток. Одну из них сделал, причем как раз вот автор этого проекта, она такая в виде следа ребенка. Ну, она такая, пусть люди сами пофантазируют, она такая действительно непонятная, какая-то абстракция, но след ребенка. Вот это вот как раз автор этой идеи, да, сделал. А вот там еще перед входом, вот где это зеленое здание наше, да, дом Макушина, уже такая интересная арт-заплатка. Макушин с книгой скачет на коне. И вот здесь, ну, можно сразу, то есть просто вот это за ним выражение, да, про него, конечно, сказали уже потом его издатель Сытин, когда он достиг высот, да, вот в покорении Сибири книгой. И мы будем про это все как раз рассказывать, может быть, даже и на протяжении двух передач. Так вот, вспомним памятник, про который мы говорили, памятник Ермаку, покорителю Сибири. Помните, да? Он стоит у нас там вот на переулке Пионерском, получается, общем, у стадиона.
Шибко похож, да?
Суть не в этом. Идея похожая. Просто про него так в 19 веке еще сказали, что если Ермак покорил Сибирь мечом, а там же как раз у нас Ермак-то с мечом, да? Хотя мы-то знаем, что Томск-то покорили не мечом, да? А открытым сердцем и любовью, потому что Томск-то у нас основан по приглашению хозяев здешних мест. И поэтому там Ермак-то у нас на нашем памятнике скачет с открытой ладонью.
Не отметился он в нашем городе, скажем
он,
так.
Он у нас и не отметился, да, и памятник-то у нас тоже такой, он вперед с открытой ладонью, ну, меч-то, да, сзади отведен. А вот здесь, на этой арт-заплатке, скачет уже Макушин на коне, и назад у него отведена книга. Вот. И про него-то действительно так и говорили, что если Ермак покорил Сибирь мечом, то вы, Петр Иванович, покорили Сибирь книгой. То есть это было его оружие. И он действительно его покорил.
Вот таким искусством, да.
Да. Ну, а дальше мы отправляемся с вами на набережную Шайки по тротуару, да, проходим мимо, и здесь вот еще буквально в самом начале Гагарина, вы обязательно увидите еще одну такую яркую голубую арт-заплатку. Ну, ее тоже можно... Так-то понятно, что солнышко, да? Но если к ней не приглядеться, солнышко и солнышко, да? А на самом деле постарайтесь приглядеться. Там на самом деле изображено солнышко. Ну, а когда мы там портрет нашего Петра Ивановича найдем в потайном месте, да, мы увидим, что он-то с бородой. И он действительно, он, ну, практически уже с такого нормального возраста, он всегда был бородатый. И на фотографии он бородатый, причем она такая у него уже потом окладистая была. Так вот, приглядитесь, пожалуйста, к этой заплатке, и вы увидите, что солнышко-то у нас здесь с бородой. То есть там не просто лучики внизу, а именно солнце с бородой.
Я так понимаю, что авторы этих заплаток, они довольно с таким хорошим чувством юмора.
Ну, конечно, это же...
Судя, да, и по памятнику с книгой на коне.
Это же студенты кафедры дизайна Института искусств и культуры ТГУ разрабатывали. У студентов всегда нет проблем.
Да-да-да, это точно.
Поэтому, да, тут такая, нужно к каждой заплаточке приглядываться. Ну и идем мы с вами дальше. Ну, нам нужно перейти, получается, пойти по набережной Ушайки. Так вот, когда мы по этой набережной пойдем, на ней, даже еще здесь, вот в районе, не доходя до пассажа, уже есть на этой стороне еще одна арт-заплатка. А дальше-то их там целых три. Ну и вот давайте, пока мы идем по нашей набережной Ушайки, подходим мы к одной интересной такой арт-заплатке, где сидят два купца. Ну, по виду два купца, то есть такие с бородами, пьют чай. А за ними, ну вот, мне тоже пока не подсказали, да, я не смог понять, но все-таки там то ли краска расплылась, да, то ли еще что-то. То есть сложно было понять все-таки, что за ними, какое здание изображено. Ну вот теперь я вам секрет открою, да. Представьте, если сейчас уже приглядеться, то будет понятно, то за ними здание университета нашего. Изображено. И вот, получается, здесь изображен Захарий Цибульский, а мы помним, да, то есть это был городской глава, и в то же время тот, кто и просил, чтобы университет был в Томске открыт, который пожертвовал, ну, там в разных источниках кто-то говорит 140, а кто-то аж 156 тысяч он выделил, ну, может быть, там потом добавлял еще,
по
да?
По нашим деньгам это больше 200 миллионов рублей.
Да, на открытие университета. И вот они там сидят, пьют чай, а за ними там университет. Так вот, один из них Захарий Цибульский, а другой, конечно же, Петр Макушин. Потому что Макушин также был действительно сторонником, конечно же, университета у нас в Томске и в Сибири. И также и деньги выделял. Но еще он и был инициатором как раз, чтобы для студентов соорудили общежитие для студентов. Мы, по-моему, про него рассказывали, да? Говорили мы.
На Савиных.
Что не на Савиных. Савиных это уже было второе общежитие, а вот самое первое, и вообще первое в России общежитие для студентов было в Томске построено. Это третий учебный корпус сейчас университета нашего. Вот, то есть, просто как раз вот Макушин, да, вышел с таким предложением, а где же будут студенты-то наши жить, когда приедут сюда поступать?
Ну, мы помним, что на примере Волкова того же, да, то, что там прямо при учебном корпусе...
Но это был учительский институт, он шел именно такой, получается, их государство содержало, это было Министерство образования, просвещения, да, то есть они жили немножко по-другому. А вот студенты-то здесь жили у нас, ну, если бы им не пришлось в общежитии пожить, то снимали бы где-то угол.
Нет, но факт в том, что здесь и набор был довольно небольшой, вот в
ну, первых студентов, да, в учительском было 25.
Да, всего но 25 человек, здесь, а здесь, я 75. Так понимаю, раз уж общежитие стали строить, то понимали, что
конечно,
там что народу будет много.
Предполагалось, это вообще 4 факультета.
Ну, 75, вы подождите, это получается, это на одном курсе только, а их было там сколько, либо 3, либо 5 курсов, да?
Ну,
было,
конечно,
получается?
Да, ну вот первый
это
набор.
Получается, да, ну первый набор, но понимали, что потом там конечно, это разрастётся там, до 300, до 500 человек.
Да, да и открыли-то пока только с первым факультетом разрешили, но вообще планировалось 4 факультета. Второй у нас только, к сожалению, в 1900-м открылся юридически. А первый был медицинский. Ну и вот, да, вот эти 75, ну, конечно же, предполагалось, что будет поток, и потом действительно уже не хватало. Поэтому потом и на Савиных второе начали строить. Ну и, конечно, уже и углы снимали, потому что к 2010 году у нас уже было больше 3000 студентов. Где же таких, такое количество разместить? Ну и вот, получается, он как раз выступает с предложением, Макушин наш, об устройстве общежития. выделяет на это свою 1000 рублей, потому что он уже к тому времени все-таки успешный предприниматель, деньги есть, и по подписке собирают деньги, и вот исключительно на пожертвование вот этот корпус строится и принимает наших студентов.
1000 рублей – это 15 миллионов на наши деньги. То есть это тоже не маленькие деньги.
Не маленькие деньги, да.
Вот. То есть на эти деньги вот можно было, я так понимаю, полноценный дом купить хороший.
Да, конечно. Ну что, идем дальше. Подходим мы, дальше мы проходим. И вот что интересно, тут тоже такое соседство. То есть мы-то, в общем-то, сейчас подходим с вами к набережной Шайки 4, да, где как раз был открыт первый книжный магазин в арендованном здании. То есть, на самом деле, мы уже даже прошли очень интересное здание. Давайте вернемся. То есть мы почти уже дошли до набережной Шайки 4. Здесь в 1873 году вот как раз Макушин открывает свой первый книжный магазин в Сибири, но он берет в аренду это здание, переезжает сюда и с женой, он уже к тому времени женат, то есть он живет здесь, на втором этаже размещает библиотеку публичную вот эту свою, а на первом этаже книжный магазин. Ну и люди, проходя в библиотеку, идут через книжный, тоже знакомятся с новинками. И вот это как раз было самое первое место, где у нас появился книжный. А вот затем уже, в 1896 году, он строит, уже к тому времени, конечно, хорошо заработав, уже специальное здание под свой книжный магазин, собственное здание. И как раз там-то и были тоже вот эти заплатки находились. Оно, получается, на углу. Ну, где наш, собственно, сейчас и магазин П.И. Макушин. Почему он так называется? Потому что вот это все здание было как раз П.И. Макушина, Петра Ивановича Макушина. Вот. И у него там даже еще и типография находилась. Вот. То есть это вот как раз там также было на первом этаже книжный магазин, на втором этаже библиотека. Там же еще и потом он же начал заниматься уже и поставкой канцелярских товаров. Ну, в общем, все, что обычно в книжном магазине продается, да, и музыкальных инструментов, все продавалось там, и ноты привозил. Вот, то есть вот, вот это здание мы уже прошли. Оно причем дважды перестраивалось. То есть сначала ему построили в 1896 году, это был архитектор Наранович. Оно было такое, ну, в модном тогда стиле, стиль эклектика и такой кирпич красный, да, просто нештукатуренное здание. Красный кирпич, ну, любое там лыгинское здание, представьте, да?
Да, типа дом офицеров, вот, типа второй такого, корпус ГАСУ, да, что-нибудь такое.
Ну, только не так богато декорировано, то есть...
Ну, да, поскромнее, но да. Понимание
вот,
теперь
вот
есть.
Вот такое, да. А сейчас-то оно немножко другое, потому что его в 1915 году уже архитектор Лангер перестроил. То есть деньги, видно, у Макушина были, нужно было все-таки следовать моде. То есть, представляете, прошло сколько там, ну, 19 лет, да? И это здание обновили, перестроили, сделали уже в модный тогда, входивший в моду, даже уже стиль модерн прошел. И вот это здание у нас, оно в таком в стиле неоклассицизма. Обратите внимание, пройдитесь, там такие гирлянды висят, да, то есть очень красивое здание, интересно, но оно, конечно, сейчас пообветшало, но когда-то оно было очень красиво. Ну и в сети можно найти фотографии того времени, когда оно только было сдано. То есть вот мимо этого здания-то мы уже прошли благополучно. А здесь вот мы только что говорили с вами про Захария Цибульского, почему он с ним чай-то пьет? Ну, потому что, во-первых, они, конечно, вместе на университет завязаны, а еще и, оказывается, они соседями были. Ну, их здание, вот это первое здание, которое он арендовал, в 1873-м, набережной реки Ушайки 4. А набережной реки Ушайки 6, это было как раз дом Захария Цибульского. То есть он жил как раз здесь, поблизости. Все рядом.
Ну вот.
И причем он жертвователь был в том числе и Мариинского приюта. И оказывал тоже финансовую помощь Алексеевскому реальному училищу, к которому мы еще скоро, наверное, подойдем. Знаете, где Алексеевское реальное училище находилось?
Где?
А это, получается, по нашей розочке, вот где сейчас этот мурал с поросенком нарисован. Обращали внимание? Такая девочка-поросенок на всю стену нарисована.
Ну да, да.
В городе были споры.
Да, в городе было много споров.
Да, город оно там находилось, или обл оно.
Достоин ли наш город такого изображения?
Да-да-да. Ну вот, вот в этом здании, это вообще-то здание Алексеевского реального училища, построено где-то... Ну, в годах так, 1870-х, может быть, чуть попозже. Вот. Ну, а мы с вами подошли теперь уже еще к одному объекту интересному. Он, в общем-то, этот объект, ну, к самому Макушину отношения-то не имеет, но мы же в целом по городу гуляем, да? Мы подошли с вами к каменному мосту нашему. Ну, а давайте еще, наверное, до каменного моста. Есть там просто еще одна тоже арт-заплатка. Давай, чтобы люди тоже запомнили, что искать-то, да? Вот по дороге к нашему каменному мосту я сказал, что здесь три арт-заплатки. Ну, про все не будем говорить. Ну, про две сейчас... Хотя нет, наверное, придется про все поговорить, потому что как раз они там все перекликаются. Одна из этих арт-заплаток, на нем нарисован книжный шкаф. То есть... Ну, такая вот. Вообще, что такое арт-заплатки? Да, может быть, кому-то непонятно, что это такое. Это керамические плитки. И,
типа изразца.
Изразца, типа, да, красивые, яркие, да, с какими-то там рисунками. Но их вставили в места, где уже была разрушена, например, тротуарная плитка. Или, например,
почему
было...
они заплатками называются?
Почему заплатки, да. То есть их вмонтировали в разрушенную тротуарную плитку, в разрушенный участок асфальтовой мостовой.
Такой веселый способ отремонтировать то, что не могут сделать городские власти.
Совершенно верно, да, еще и на это указать. Ну и, конечно, какой-то интерес к истории все это нашего города проявить, пробудить. Вот, поэтому они есть и неправильной формы. Вот мы сейчас про одну такую огромную заплатку поговорим тоже скоро. Ну а вот про эти шкафы-то. Это вот опять же к вопросу, каким находчивым был у нас Петр Иванович Макушин. Чтобы просто свой бизнес развивать, да, и потом он был действительно еще и очень большим меценатом, то есть мы тоже об этом поговорим, то есть он очень много делал именно, ну, бескорыстно, да, доброго и полезного для города. Но в то же время он был еще и предпринимателем, то есть и ему нужно было зарабатывать, чтобы делать эти добрые дела. Зарабатывал он на книгах, но их же нужно было продавать. И вот в городе, понятно, спрос есть, люди, в общем-то, образованные, более-менее читающие, то есть поэтому как бы первый книжный магазин-то у него и начал хорошо работать. Но дальше же нужно развивать свой бизнес. И вот что он делает. Во-первых, он обращается в городскую думу с просьбой, чтобы ему выделили, ну тогда вот это только самое начало, особо денег у него еще нет, чтобы выделили ему средства для того, чтобы, ну, популяризировать свой книжный магазин, установить какую-то лавку на нашей площади Базарной. Вот как раз за, получается, Славянским базаром, там, где толкучий рынок, где много крестьян приезжает, да, из деревень, чтобы, ну, во-первых, людей привлекать и показывать дорогу к своему книжному магазину на набережной Ушайки. И городская дума, представляете, вот опять же, да, вот, чтобы не было никаких таких мыслей, сомнений, что купцы наши были какими-то такими закостенелыми, да, которые не ценили образование, значит, а гласные это городской думы, это в основном купцы. Так вот, наши купцы принимают решение и выделяют на 3 года бесплатное место под торговый павильон на нашей площади Базарной, бесплатно. Макушин строит там, ну, как было сказано, такой павильон вычурной архитектуры, чтобы привлекать внимание крестьян. Я думаю, что это было что-то, наверное, резное, деревянное наверняка, какой-то терем. И начинает продавать там книги, причем в базарный день, в пятницу, стоит и продает там сам. И, во-первых, понимает, что интересует публику, продает и показывает дорогу. А вот там, на другом конце площади, мой книжный магазин, там гораздо больше книг. И вот через 2 года, уже даже 3-й год бесплатно не понадобился, он уже приучил людей к своему книжному магазину. То есть вот такой был рекламный ход, ну и в то же время коммерческий, да. Вот. А кроме этого, но это уже было позже, это было уже начало 20 века, опять же связанное вот с книжным шкафом. Просто вот на этой плитке изображен такой книжный шкаф, да, резной. Так вот, представляете, опять же, чтобы развивать свой бизнес, он сделал 125 так называемых шкафов-лавок. То есть лавка в виде книжного шкафа. То есть прям, ну, именно книжный шкаф, который закрывается, резной, красивый, который вешался на стену, наполняет эти шкафы, 125 шкафов, книгами, канцелярскими принадлежностями, даже там сухими чернилами. И вот эти шкафы, причем каким образом? То есть вообще за ним потом закрепилась такая слава-то довольно неблагонадежного человека. Мы даже об этом сейчас тоже будем говорить. Ну, потому что все-таки образование, да, книги-то тоже разные могли быть. Могли призывать к чему-то неподобающему, да? Поэтому жандармерия за ним следила. И губернаторы некоторые тоже косо поглядывали. Да и архиерей иногда тоже косился. Так вот, чтобы вот заручиться поддержкой в этом деле, а он хотел что? Он хотел эти 125 шкафов по всем селам развести, там, поставить в... либо в школах, ну, где очень крупные были села, либо где-нибудь там в сельских управах. И назначить там, ну, как правило, сельского писаря, который бы отвечал за этот шкаф, и продавать вот там, получается, такая вот лавка прямо в селе, да. И эти шкафы потом пополнялись, довозились эти книги. Вот. Так вот, чтобы заручиться поддержкой, он сначала пошел, знаете, как в том анекдоте про сибирского мужика, да, и дочь Рокфеллера. Ну, не буду рассказывать, наверняка многие знают, да. Так и здесь получилось, что он пошел к губернатору и сказал, что архиерея поддержкой он уже заручился, пошел к архиерею, сказал, что губернатор не против, и поэтому и архиерея, и губернатор согласовали эту акцию. И на этих шкафах, значит, было написано, что, значит, шкафы эти направляются в села, прям была, ну, выгравирована надпись, с поддержки губернатора и с благословения архиерея. И единственный раз он собрал такой вот, ну, можно сказать, фуршет, такое собрание, то есть всех знатных людей города, в том числе и губернатора и архиерея, собрал вот в том самом книжном магазине на уже нашем переулке Ботинькова, в своем собственном, да, это уже начало 20 века, то есть стоят вот эти все, в этом магазине стоят все 125 этих шкафов. Это общество собралось, преподносится это вот как действительно такая акция, ну, образовательная по всей губернии, да, речи там двигают, шампанским он там поет, кушаньями кормит, он там потом писал, что это был вообще единственный раз, когда он себе вот такое позволил, он вообще был таким экономным человеком, ну, рекламная акция такая была, да, и вот эти 125 шкафов поехали по губернии, единственное, что, ну, вот первые два года прямо была хорошая отдача, потом... И при этом почему хорошая еще отдача, что вот как раз все сельские руководители, они тоже на этом собрании были, поэтому они видели, что поддержка губернатора, архиерея, все. Но через два года уже кто-то ушел, да, кто-то сменился, писари сельские, естественно, стали себе на карман работать, и поэтому некоторые просто куда-то товары потерялись, а многие даже уже не было смысла везти назад, больше перевозка бы заняла, и он подарил уже остаток этих товаров либо сельским библиотекам, либо там просто раздал интересующимся. Вот, поэтому, ну, первые два года работало хорошо, а вообще 4 года эта акция продолжалась вот по Томской губернии. 125 лавок-шкафов. Поэтому вот эта плитка, она как раз и символизирует, ну, либо вот эти лавки-шкафы, либо, возможно, тот самый наш первый вычурной архитектуры павильон, да, где он сам стоял в базарный пятничный день и торговал книгами, чтобы призывать крестьян в свой магазин. Вот. Ну и идем дальше, как раз уже подходим к самому первому на набережной Ушаки 4 зданию, где было в арендованном помещении им магазин сделан. И вот здесь такая большая плитка, она из 4 частей состоит, ее там вы точно не пропустите, она прям в глаза бросается. На ней там несколько изображений. Ну, во-первых, нарисован наш каменный мост, к которому мы и подошли сейчас. И там еще тоже огонь такой, книга с молотом, бомба даже. Вот. Ну, вот здесь и легенды, связанные с Макушинами, изображены, ну, и сам наш каменный мост. Ну, а даже и все я и расшифровывать не буду, иначе нам никаких передач не хватит. Давайте сначала просто про каменный мост, пока без привязки к Макушину поговорим. Потому что бомба, она имеет отношение к самому первому еще не каменному мосту. То есть здесь тоже как бы вот изображен-то каменный мост на этой рисунке. Ну, а каменный, он на самом деле у нас не каменный ведь. Знаете, из какого материала он построен?
Но он был построен сначала из дерева, насколько я понимаю, да. А потом как раз, по-моему, либо в конце 19-го, либо в начале 20 века уже построили такой каменный мост.
В начале 20-го, да.
Да. А вот из чего он был построен, ну, откройте секрет, Юрий, вы на то у нас и специалист в этой области, в области краеведения, экскурсоведения.
Да-да-да. Ну, так вот, первый-то мост действительно был построен деревянным, и он был где-то, по-моему, в 1819 году построен.
То есть простоял 100 лет, грубо говоря, примерно.
Да, да, почти 100 лет. Назывался он Думским, ну, потому что там была городская дума, как раз где магистрат наш. Поэтому был он Думским, и был-то на самом деле единственным. То есть вот того моста, который, где у нас сейчас тысячи мелочей, этого моста еще не было. То есть он был потом построен.
То есть там, получается, вокруг ездить. Ну, как мы бы сейчас сказали, вокруг. То есть, получается, проезжали мимо БКЗ и мимо тысячи мелочей, вот сюда вот выходили уже на миллионную улицу, да
получается? То есть это вот как раз набережная Ушайки. Вообще раньше некоторые краеведы даже считают, что это и была тоже миллионная улица изначально. Потом уже, да, там где-то к 20 веку уже она была как улица набережной реки Ушайки. Но изначально, похоже, она тоже была миллионная. Она вот отсюда и начиналась. И, получается, да, мы ехали вдоль Ушайки, и потом поворачивали, проезжали по этому Думскому мосту, либо шли по Розочке, либо уходили налево на Ленина, на Миллионную улицу.
И это у нас
часть Великого Сибирского тракта.
Это все, да, в том часть числе. Великого, да-да-да, именно так. Вот, так вот, наш каменный, то есть сначала это деревянный, но он уже там пришел настолько в негодность, разрушался, уже там были провалы, чуть ли там не лошади проваливались. Ну и да, действительно потребовалось все-таки строительство нового моста, а вот каким этот мост должен быть, долго сомневались. Потому что изначально, ну, как бы объявили конкурс, да, все столичные фирмы отказались строить мост. То есть под разными благовидными и неблаговидными предлогами сказали, им это невыгодно, никто не поедет сюда. Вот. А наша...
Чем-то напоминает какую-то историю современную. Извините, перебил.
Да ничего страшного. У нас много, в принципе, параллелей.
Параллелей очень много.
Так вот. А вот фирма наша местная, томская, называлась она «Инженеры Любинский и Веккер». Вот эта фирма, она занималась, на самом деле, уже строительством железобетонных сооружений для нашей сибирской железной дороги. И причем, ну, вообще, раньше из железобетона особо-то не строили, все было запрещено, потому что неизвестно было, как себя этот материал ведет и так далее. А вот сибирская железная дорога уже использовала во всю эту новую технологию. И вот, получается, в 1915-м задумались и вот объявили этот конкурс, чтобы мост этот новый построить, да, к 1915 году уже вот это Любинский Веккер для сибирской железной дороги уже 20 сооружений железобетонных построили, то есть опыт у них был. И они предложили, давайте построим из железобетона. Ну, стали сомневаться, что в наших условиях же мороз, да, то есть мост может не выдержать. И даже профессора нашего технологического сказали, что давайте все-таки из железа, то есть будем из металла мост строить. Но это 15-й год, уже идет Первая мировая война, металл стал очень дорогим, неподъемные цены, он стоит, если построить мост, он будет стоить 80 тысяч рублей. А Любинский Веккер обещают за 60 тысяч построить.
80 тысяч – это 120 миллионов рублей примерно, да, да, на сегодняшние деньги.
Ну, это вот если из металла. А они готовы за 60, ну, конечно, это выгодно. Угу. И в итоге, да, все-таки решаются, причем инженеры эти обещают 5-летнюю гарантию, и вообще говорят, что все будет нормально, вы зря сомневаетесь, у нас уже опыт 20 таких сооружений по железной дороге. Поэтому вот, значит, идут, принимают это решение, и... А инженерную часть, вообще строительную, как раз ведет эта фирма «Любинский Веккер». А вот оформление архитектурное, то есть вот эту красоту, которую мы видим снаружи, да, причем это тоже было еще одним из таких факторов, почему все-таки приняли решение из железобетона. Тоже об этом сказали, что железобетон позволяет более мягко и красиво украсить мост. То есть из металла вы
из
так
металла
не украсите.
Из металла бы, да, ничего не сделали бы.
Да, это
красивого.
Тоже было, в общем, то есть и на это тоже обращали внимание. И поручают вот это архитектурное оформление сделать нашему известному, мы уже только что про него вспоминали, Константину Лыгину. Это была последняя его такая крупная работа в городе. После этого он уже только преподавателем работал. То есть вот в 16-м году, когда мост этот был построен, и Лыгин выполнил вот это вот архитектурное оформление нашего моста, после этого уже крупных его работ в городе не было.
А я так понимаю, что это одно из первых у нас композитных таких сооружений, да, то есть да. Вот из железобетона, именно, да. Наверное, это, наверное, вообще первое сооружение из железобетона такое,
ну,
крупное.
Мостовое такое крупное точно. Вообще есть версии, что вот наш этот мостик в Университетской роще, угу. Который был через овраг, сейчас он там, оврага нет, но мостик сохранился. Ну вот предполагаю, что, возможно, вот это было первое железобетонное сооружение вообще в Сибири. Ну, оно, видите, оно так, во-первых, ни на глаза не попадается, да, и, конечно, функцию такую серьезную транспортную не выполнял, а здесь-то должен был транспорт ехать, то есть это должно было быть...
Ну, по крайней мере, каменный мост знает весь город 100%,
конечно, да.
Да. Ну, а то тот, да. Мостик, наверное, только вот очень-очень маленькая часть, да. Нашего населения.
Ну, то есть такое монолитное сооружение, да, это, наверное, все-таки первое такое крупное и единственное, наверное, потому что железобетон применяли, то есть на самом деле своды железобетонные, например, говорят, уже есть в нашей научной библиотеке. Который Крючков строил, да, но это уже тоже там конец 19 века, но там только своды, то есть само-то здание из кирпича. А здесь вот, да, причем были сваи применены такие погружные, то есть мост-то стоит очень надежно, там несколько погружных свай с каждой стороны, а вот затем, почему мы его называем-то каменным? Потому что как раз Лыгин-то и придал ему вот это оформление, да, руст, так называемые, да, то есть насечку, да, железобетона в виде камня, что как будто это каменные блоки. Это называется руст, и, ну, вот поэтому в народе и пошло, что каменный. При этом еще и его раньше называли, сейчас уже как-то это название ушло, его строили вообще военнопленные. Австрийские.
Австрийские, да. Те же, которые дамбу строили.
Да-да-да. И поэтому, причем вот эти австрийские военнопленные, если я забуду, напомните, они еще имеют косвенное отношение к еще одному сооружению, уже теперь Макушинскому. Они там жили какое-то время. К Дому науки.
То есть что-то там, видать, отстроили, да?
В Доме науки просто они располагались.
А вообще сколько их человек здесь находилось? Несколько тысяч, я так понимаю, да, было?
Я думаю, да. Довольно много.
То есть... Потому что дамбу-то отсыпали вообще приличную. Да. Именно, кстати, как раз это вот 15-17 год они дамбу эту отсыпали одновременно. Mm-hmm. Одновременно, получается, они мост строили.
Да,
15-16. И, кстати, как раз именно с этого момента, и когда дамбу отсыпали, от, грубо говоря, от коммунального моста она шла туда, вот от этого, mm-hmm. вот, от утёса, да. который вот да. у нас... находится в лагерном саду, и она, получается, вот сюда вот уходила до самого заиста, ну, до Тата, где сейчас Татарская да. улица, все. Получается, именно с этого момента начал заисток активно заселяться, потому что перестал он затапливаться. До этого там были просто заливные луга.
Ну, нет, а на самом деле заисток-то всегда строился, то есть вот эти улицы, они были, всегда застраивались, только они просто всегда страдали от наводнений. Есть фотографии, когда там вода прямо у мечети постоянно каждый год, на лодках плавают, на плотах, но строились, откачивали, горели постоянно. Постоянно тоже строились, потому что место было очень торговое. То есть оно было второе.
Ну, вот по значимости. Насколько я просто слышал, те источники, которые я смотрел, что с этого момента именно заисток очень активно стал застраиваться, и он, грубо говоря, вот сюда, да, он примерно пошёл, до Трифонова, да. да. То есть он прямо активно начал застраиваться.
В эту сторону, да.
Да, там были просто отдельные какие-то строения, которые, ну, люди готовы
нет,
были.
Нет, вот эти вот улицы, которые, вот, где наша Татарская, да, Максима Горького, которая сейчас Королёва, да, вернее, раньше была Королёвская.
Там были здания.
Вот эти все
там,
были.
Там высоко
до Московского тракта.
Да, на уровне
реки. А вот за Московским трактом, да, вот где у нас уже белая мечеть, которую Лангер да, построил. Да. Вот это, да, совершенно верно. После
да,
дамбы.
Вот это именно
там,
после дамбы.
Да, там все заливалось еще больше раньше. Да, да, да.
Совершенно верно.
Так вот, давайте еще немножко про вот это наше архитектурное оформление моста. И я думаю, что мы уже потом уйдем во вторую передачу, потому что про Макушино еще говорить и говорить.
С радостью.
Так вот, ну, даже не знаю. У нас совсем мало времени осталось, да?
Ну, пару минут есть, 3-4.
Тогда про такую смысл вот этой арт-заплатки мы поговорим позже, его нужно расшифровывать, но там такая интересная история, связанная с бомбой.
Всё, затравочку оставили,
да,
нормально,
мы когда-то про это говорили. Да. А вот про само архитектурное оформление, то есть приглядитесь, когда будете ходить по нему, да, там ведь смыслов очень много. Во-первых, там у нас растральные колонны. Что такое растральная колонна? То есть это колонна, на которую насажен нос корабля. Ростр. Это, значит, римская такая традиция, когда они, на самом деле настоящие носы кораблей отрубали, да, у побежденных врагов, угу. привозили в Рим и насаживали на самом деле на вот такие обелиски. Вот. Понятно, что вообще вот здесь уже удивительная вещь, потому что растральные колонны, ну, насколько я знаю, есть только в Владивостоке, в Санкт-Петербурге и в Томске. Ровно посередине. Столичный город.
Выделились.
Да. Вот. Ну, а так, если вот посмотреть, то есть вспомним просто, когда делал Лыгин это оформление. 16-й год. Идет Первая мировая война. Необходима победа, необходимо, ну, уже люди устали, да, то есть нужна действительно им какая-то уверенность, да, надежда какая-то нужна. Так вот, если приглядеться, эти символы все свести, вот будете проходить, да, посмотрите на одну из растральных колонн, что на ней изображено. А на ней изображен якорь, но этот якорь, он такой перевит двумя змеями, которые смотрят друг на друга. На самом деле, вот этот символ, да, это кадуцей, ну, если просто без якоря пока взять, просто посох и перевитый двумя змеями, да. Это еще из античной такой мифологии идет, когда Аполлон с Гермесом сначала поссорились, потом помирились, Аполлон подарил посох Гермесу, и Гермес этот посох решил проверить, волшебный. Две змеи дрались, он поставил между ними посох, они его обвили и замерли. Ему так понравилось, ну, то есть помирились. Ему так понравилось это, что он их обездвижил, и вот такой посох у него стал. Потом вообще этот посох был символом мира, то есть это посольства ходили с такими посохами, то есть это был символ мира. То есть вот он, пожалуйста, мир.
Кадуцеи.
Кадуцеи, да. Потом его в торговле стали использовать. Это же вот посох Гермеса,
чтобы
да?
договориться.
Да, чтобы, ну, естественно, раз в мир, нужно торговать, а не воевать, да? Якорь – это, опять же, сила, смысл и символ надежности, да, какой-то безопасности. То есть уже давно пора, ну, где-то нам заикариться, да, остановиться. Война должна быть до победного, но когда-то до конца все-таки, да. Так вот, кадуцей мир, да, якорь, надежность, спокойствие. А если наверх еще посмотреть, у нас эта астральная колонна, она заканчивается, во-первых, яйцом, а это символ жизни, да, то есть мира, опять же.
Об-ова.
Да, а еще оттуда листья аканта такие, то есть это такие, знаете, медвежьи лапы они напоминают. Вот в древнегреческой мифологии листья аканта – это такой символ, они растут, во-первых, пробиваются сквозь тернии, сквозь шипы колючки и растут на могилах героев. То есть вот такие тоже символ такой победы. То есть поэтому вот он наш 16-й год, да, и если все это воедино смести, да, что стране нужна была победа, мир и надежда. Что, собственно говоря, всегда и нам, и сейчас это тоже нужно. Поэтому вот за победу, за мир и за надежду.
В общем, на такой оптимистической ноте мы заканчиваем. Да, можно сказать и так, но вы как бы затравку сделали на следующую передачу. Дорогие друзья, сегодня вынуждены мы закончить. Обязательно запишем вторую передачу о Петре Макушине. Юрий, спасибо вам огромное за то, что пришли и очень интересно рассказали нам очередную порцию интересных историй про наш город. Всего вам доброго.
До свидания, Дмитрий. До свидания, уважаемые радиослушатели.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч на радиостанции «Томский Благовест» 109 FM.